Сегодняшняя лекция посвящена науке будущего. А вначале проанализируем, что дает наука современности человечеству. Традиция космизма, как особого мироощущения и миропонимания, уходит своими корнями вглубь тысячелетий, в недра мифологического сознания человека, еще не выделявшего себя из мира природы и космоса. Изменяясь в веках, наполняясь новыми смыслами и ценностями, эта традиция вышла на новый мощный виток космизма – эпохи Водолея. В 20-м столетии человечество пришло к осознанию огромной силы научного интеллекта и порожденной им техногенной цивилизации, резко отделившей и даже противопоставляющей научный интеллект миру природы и космоса и одновременно своего бессилия. Отказавшись от поиска внутренних духовных источников бытия, бесхозяйственно и корыстно исчерпывая природные ресурсы планеты, современная материалистическая буржуазная наука привела человечество к кризису планетарного масштаба во всех направлениях жизни. Земной человек оказался заложником техногенной капиталистической цивилизации. Более того, прозревшая часть человечества стала осознавать, что такой путь развития в дальнейшем может явиться источником гибели всей планеты. Современный ученый, писатель, философ и теософ Лариса Петровна Дмитриева в книге «Думалка» пишет: «Ученые нынешнего времени, времени Армагеддона, хотя и бесстрашны, но вовсе не свободны, а многие безответственны и слепы духовно. Поэтому при разлагающемся духе человечества, пожалуй, трудно найти область науки, которая не попала бы в поле зрения военных. И наука, вместо того, чтобы спасать человечество от невежества, помогает расширению безумия. Вряд ли кто-то сможет назвать точно, сколько способов уничтожения людей уже помогла создать наука, притом самая передовая, та, что уже прорвалась в метафизический мир, мир тонкий, который только вчера яростно отрицала, а как только вошла в него, тут же пренебрегла предупреждениями великих учителей человечества не злоупотреблять тонкими энергиями, не зная законов надземных миров. Заметим, что великая цивилизация атлантов погибла преждевременно именно по причине злоупотребления тонкими энергиями. На то, что происходит в наше время, говорят великие учителя человечества, гораздо опаснее. Приведем лишь несколько примеров. В 1945 году не только японцы, но и все человечество испытало ужас от чудовищной силы ядерного оружия, а затем и от ужасающих последствий взрыва. Поэтому по заданию Пентагона американские ученые создали оружие по силе воздействия, не уступающее ядерному, но без радиации. Такое оружие было впервые применено Соединенными Штатами в войне против вьетнамских партизан, скрывавшихся в пещерах, катакомбах и подземельях. В результате взрыва не происходило особых разрушений, но из-за сильного разрежения, то есть перепада давления от нескольких атмосфер почти до нуля, люди погибали в страшных муках от разрыва легких. Это была вакуумная бомба. Еще один вид оружия широко используется властными структурами многих стран – биогенераторы направленного действия. Они могут парализовать волю человека, вызвать инфаркт, инсульт, а также самоубийство или направить его на убийство совершенно незнакомого человека. Есть у США замечательное, так сказать, оружие нового поколения. Человечество оно не уничтожит, но вмиг отбросит на сотни лет назад, когда видимое электричество имело только один вид – молнии. Но вот взрыв, Люди услышат обычный раскат грома и резкий треск. Но цивилизованный мир вмиг развалится. Города погрузятся во тьму. Начнут зловеще мерцать выключенные телевизоры. Компьютеры умрут, а с ними исчезнут все данные. Замрут заводы. Начнется паника в больницах, на вокзалах, в аэропортах. Автомобили остановятся, а двигатели внутреннего сгорания больше не заведутся. Это электронная бомба, которая названа убийцей цивилизации. Ее крупные испытания были намечены еще в 2002 году, но, к счастью, не состоялись. Однако американские ВВС все же решили снабдить ими свои бомбардировщики, штурмовики, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Но у этого оружия есть кое-что, что пугает американских вояк. Если чертежи этой бомбы попадут в руки террористов, стоимость создания ее им обойдется, террористам, всего в $400. Еще в III веке до нашей эры в битве против римлян великий математик, физик и инженер Архимед использовал зеркала и тепловым лучом сжег римский флот. Но если пасмурно, такое оружие бесполезно. Современные Архимеды вывели зеркала в космос. Такие аппараты при разумном использовании могли бы освещать из космоса целые города. В 1993 году Россия уже провела подобный эксперимент с подсветкой большой территории. Но орбитальные зеркала могут при необходимости сжечь дотла любой город, ведь температура в центре фокуса солнечного потока достигает нескольких тысяч градусов. Под ним кипит металл и горит камень. Недавно Пентагон обнародовал подробности еще одного изобретения – сверхвысокочастотной пушки, родственницы кухонных микроволновок, изготовленной для Ирака. Она стреляет пучком микроволнового излучения на расстояние 500 метров. «Будет так горячо, будто вы охвачены пламенем», – описывает эффект сами создатели. Шоковое состояние наступает через 3 секунды. Человечество признает, что не может противостоять разгулу стихий. И тем не менее в лабораториях ученых разрабатывается чудовищное оружие, предназначенное для вызова стихийных бедствий, цунами, наводнений, засух, землетрясений. К тому же оно может разрушить озоновый слой планеты, что равносильно тому, как если бы содрать с живого человека кожу. Это геофизическое оружие. Тонкие энергии, соединенные США, применили даже в винтовке. Плазменная винтовка стреляет не пулей, а электроразрядом в 50 тысяч вольт. Безумная гонка вооружений создала огромный арсенал для уничтожения человечества. Для сдерживания утерянного военного равновесия после распада СССР Россия также создает новые виды оружия. Достаточно вспомнить Карибский кризис 1962 года, когда мир от гибели удержала термоядерная царь-бомба «Иван». О ней мало что известно и по сей день. Мощность ее такова, что при испытании неполного ее заряда вспышку от взрыва наблюдали на расстоянии 1000 километров. Грибообразное облако выросло до высоты 64 километров. Взрывная волна трижды обогнула Землю. Электромагнитное излучение взрыва заблокировало связь с новой Землей почти на час. Северное сияние после взрыва видели даже в Средней Азии. Сама возможность столь мощных устройств породила бесчисленное количество проектов, давших начало развитию многих видов фантастического оружия. С приходом к власти Путина Россия начала набирать прежнюю военную мощь. Среди уникальных называется реактивная система «Смерч». Она была разработана еще в СССР, но по сей день ни одно оружие в мире, кроме ядерного, не может считаться более разрушительным. За 40 секунд одна установка разряжает 12 стволов, и на расстоянии 90 километров уничтожается все живое на огромной территории. Оснащена она системой управления полетом и моментом взрыва. 70% снарядов начинены осколочно-фугасными зарядами, и в каждом из них более 500. Пехота и вся бронетехника противника полностью уничтожаются. Против танков «Смерч» выстреливает снарядами мгновенно, создающими минное поле под носом противника. Кроме того, «Смерч» имеет снаряды, самонаводящиеся только на танки. Есть и снаряд, выстреливающий беспилотника, который сообщит обстановку и нужен ли второй удар. Над тайной устройства российского «Смерча» конструкторы Пентагона ломают головы уже более 20 лет. Российская ракета «Гранит», скорость которой в 2,5 раза больше скорости звука, может поразить противника на расстоянии свыше 550 километров. Стартует с кораблей и подводных лодок. Уникальность в том, что ракеты обмениваются информацией между собой. Залп из 8 ракет ведет себя наподобие волчьей стаи. Одна из ракет – «Вожак». Она поднимается на высоту до 5 километров, самостоятельно обнаруживает и классифицирует цели и распределяет их между остальными ракетами, которые летят на высоте около 50 метров, то есть ниже зоны действия радаров. В случае, если «Вожака» сбивают, то его место тут же занимает другая ракета. При этом ракеты используют приемы уклонения от огня средств ПВО, то есть противовоздушной обороны. Устойчивы они к радиоэлектронному противодействию противника. И, как всегда, опасное и прекрасное рядом. Гипотеза возможности перемещения в пространстве и времени родилась еще в 20 веке благодаря теории относительности Эйнштейна. С 1933 года Эйнштейн работал над проблемами космологии и единой теории поля. По свидетельству племянницы ученого, на его рабочем столе всегда была тайная доктрина Елены Петровны Блаватской. Вряд ли Эйнштейн остался в стороне и от Агни-йоги, каждый параграф которой пропитан идеями и законами тонкого и сверхтонкого миров. Кроме того, он был советником рериховских научно-культурных учреждений в Нью-Йорке. Согласно общей теории относительности, пространство-время искривлено. И чем плотнее материя, тем сильнее прогибает пространство. А потому физиками была высказана гипотеза возможности путешествия в далекие области космоса по таким пространственно-временным коридорам, как по кратчайшему пути в пространстве и времени. Самые отчаянные физики – говорят о возможности соединить таким коридором исторические эпохи, разъединенные многими тысячелетиями. По произведениям писателей-фантастов уже давно созданы фильмы о воротах времени. Но что мы понесем в эти ворота на нынешнем этапе социальной деградации и тотальной бездуховности? Нужно серьезно задуматься. Метаморфозы в технике происходят в ускоряющемся темпе. За короткое время компьютеры из огромных мастодонтов превратились в карманные устройства. Но и это не все. Новое поколение компьютеров могут размещаться в пространстве одной молекулы. Это главное направление 21 века названо нанотехнология. С греческого «нано» – это карлик. Нанотехнология уже собирается проводить отдельные операции не с молекулами, а с единичными атомами. Уже полагают создавать устройства, работающие как живой нейрон. Их именуют нервноподобные. Правительство России и военно-промышленный комплекс особо пекутся об этом детище. Спектр применения нанотехнологий не ограничен. Медицина, биология, физика и так далее. Все зависит от программы, вложенной в микрокомпьютер. В военных целях это универсальное средство зомбирования людей на нейронном уровне в планетарном масштабе. Ныне часто изобретение является палкой о двух концах. Повальная компьютеризация детей и подростков отбирает время для размышления о прекрасном и общения с близкими. Жуткие игры-стрелялки создают особый, жестокий тип мышления потенциальных убийц. Аналитический отдел управления России заявил, что участие в уголовных группировках становится в глазах подростков и детей социально престижным занятием. Принадлежат к тем или иным преступным кланам и группировкам нередко становится для некоторых подростков пределом желаний и социальных ожиданий. Часть несовершеннолетних мечтает пополнить ряды уголовников и войти в состав криминальных структур. Даже в таком раннем возрасте проявляется притяжение к свету или к тьме. Ведь приходит в этот мир дух уже с накоплениями прошлых воплощений. Еще во времена Атлантиды, в угоду растущему эгоизму самомнения, отказавшись от духовного водительства учителей мудрости, человечество стало на путь войны с великими законами космоса. Это была одна из причин самоуничтожения и исчезновения Атлантиды с лица Земли. Отстранив руку дающую, человек всегда погружается во тьму тупого, агрессивного материализма. Он как червь навозный копается в мире следствий, не видя мира причин. Так живет та часть так называемого современного научного мира, которая отрицает высшие сферы бытия, будто космос и его вечные законы можно отодвинуть или изменить под себя, под матёра-эгоиста-собственника. Эти лжеученые забыли, что они сами являются производными космоса и живут в сфере действия законов космоса, как часть его. Кризисные отношения человека и природы, человека и общества потребовали смены техногенной парадигмы цивилизации, где человек возомнил себя царем природы, на антропокосмическую, то есть человека-космическую, которая взята на вооружение авангардом русского космизма науки – Бердяевым, Циолковским, Вернадским, Чижевским, Казначеевым, Аксеновым, Генделисом, Аблеевым, Горяевым, Акимовым, Шиповым и многими другими. Основными идеями космизма являются органичное единство, взаимосвязь человека и космоса, осознание человеком целостности мира. Ведь, с одной стороны, судьба существа зависит от судьбы Вселенной. С другой, судьба Вселенной зависит от космического разума, то есть от человечества Земли и других космических сообществ, от их творческой деятельности. 130 лет назад великой русской подвижницей Еленой Петровной Блаватской был опубликован труд, названный «Тайной доктриной». Это величайшие научные знания были даны человечеству через Елену Петровну космическими учителями мудрости и иерархии света Солнечной системы. Они никогда не оставляли человечество, каждый раз направляя своих представителей в самые сложные моменты эволюции человечества. Через них давался новый поток знаний на новом витке эволюции. Земное человечество входит в человечество Вселенной. И даже в нашем космосе человечества многочисленны. Хотя не каждая планета может быть пригодна для развития человеческого царства. В «Тайной доктрине» Елены Петровны Блаватской говорится, что во Вселенной стать человеком стремится все, даже ангелы и боги. Ведь не пройдя человеческую стадию развития, боги никогда не смогли бы понять человека. Но даже человек одной и той же Солнечной системы будет иным. Так, земной человек – это вовсе не человек Марса, Венеры, тем более Меркурия. И каждая планета неповторима из-за свойства своей материи. А потому даже вода на Луне или на Марсе или Юпитере – это вовсе не земная вода. Быть может, формула будет та же, но свойства будут другие. Разум в своем бесконечном движении от планеты к планете не встречал никогда и не встретит не только идентичной планеты, идентичной природы, но даже абсолютно похожего атома. Следующими представителями иерархии света Солнечной системы является семья Рерихов. Через Елену Ивановну и Николая Константиновича Рерихов было дано учение «Живая этика» или второе название «Агни-йога». Это синтез надземных научно-духовных знаний для использования их землянами в своей жизни. Здесь дана этика внутренней духовной жизни, которая, будучи принятой, обязательно отразится и на внешней жизни каждого человека в социуме. Это наука о расширении и объединении сознания человеческого с сознанием космическим. Наука – создание гражданина космоса. Елена Ивановна Рерих писала: «При росте сознания и совершенствовании человечества вся жизнь не только на нашей планете, но и в Солнечной системе и космосе развивается с прогрессирующей быстротой. В русском космизме ценности культуры соединяются с научными концепциями мироздания. Идеи духовно-нравственного совершенствования, внутреннего преображения человека во имя исполнения своего предназначения занимают одно из главенствующих мест. Поэтому наука должна быть одухотворенной, культурной, космичной». Культура. Это слово переводится как «культ света», который должен пылать в сердце каждого человека. Этого нужно достичь трудом великим, уничтожая весь негатив собственной личности из воплощения в воплощение, в благодарном устремлении к иерархии света, где земной учитель является первейшим ее звеном. В учении «Живая этика» учителями света сказано: «Все великие открытия для блага человечества не будут исходить из огромных лабораторий, но будут находимы духом ученых, которые обладают синтезом. Мы, братья человечества, видим последствия, которые направят все изыскания по правильному руслу». Конечно, не всегда дар синтеза дается. Но те же самоотверженные сподвижники, которые обладают синтезом, не нуждаются в специальности. мы видим и предсказываем великие следствия от синтеза духа сподвижников. На пути к миру огненному нужно чтить носителей синтеза. Огненное переустройство всей Солнечной системы, о котором говорится в живой этике и сейчас упоминается во многих публикациях прогрессивных ученых, уже идет полным ходом, что подтверждается сводками новостей СМИ. Переустройство сознания человечества в идеале должно сопутствовать этому переустройству. Только зрелые зерна войдут в грядущую шестую коренную расу человечества. Остальные, не успевшие за эволюцией Солнечной системы и нашей планеты, уйдут в созвучные миры более низких вибраций. Беспредельность. Как прекрасно и велико и безгранично значение этого понятия. Беспредельность знаний и беспредельность возможностей познавания не только в земных масштабах, но в космических. Это возможно только при расширении сознания. Нужно стать чистым, бездонным сосудом, впитывающим живительную влагу бесконечных знаний, что даются на благо человечества. Такую возможность нам предлагает живая этика. Самоотверженность – величайшая внутренняя красота. Таким будет человек науки будущего. Только тогда ему будут открыты безграничные горизонты возможностей. Беспредельна красота мироздания. Нужно стать достойной частью ее, человеком космическим. Скажите, где границы того, что научно и что ненаучно? Ее нет. Слово «наука» – производное от «научаться понимать». Поэтому будем вечно изучать, чтобы объемнее понимать. Планета и человечество, населяющее ее – одно неразрывное целое. Одухотворение и утончение той материи, из которой состоит планета, в значительной мере зависит от психо-духовного состояния людей. Планета – это космический дом человечества. Много миллионов лет потребовалось на то, чтобы каждая живая форма приспособилась к условиям жизни Земли и могла эволюционировать. Особенно это относится к человеку. Земной организм, то есть тело Земли, резко реагирует на воздействие тех энергий, которые порождаются человеческим организмом. Даже на физическое тело яро действует мысль, вызывая заболевание или, наоборот, укрепляя здоровье. Но действие коллективной мысли всего человечества на тело планеты мощно необычайно. Бури, ураганы, наводнения, землетрясения и прочие бедствия есть результат воздействия соответствующих этим неуравновесиям мыслей. Когда утвердится мир на Земле, и мир и равновесие в человеческом сердце, все эти симптомы болезненного состояния планеты исчезнут. Сад свой земной может украсить человек. Пустыни – это позор человечества. Озеленить, истощенные силы планеты восстановить и создать на Земле совершенно иные условия жизни. Особенно болезненно отражается на здоровье Земли уничтожение животного и растительного мира. Уничтожение девственных лесов нарушает гармоничное сочетание энергии растительного мира. Искусственно посаженный парк и естественная поросль леса различны по своей психической природе и созвучию энергетической тональности. Также губительно расхищение земных недр. Металлы в их естественном состоянии служат проводниками планетных токов, и, нарушая их, люди вносят дисгармонию порядок этих явлений. Скоро будут открыты неиссякаемые источники получения космических энергий, и расхищение планетных богатств будет до некоторой степени приостановлено. Уже созданы генераторы торсионных полей, где используется энергия космического вакуума. Это неиссякаемый источник бесплатной электроэнергии, неограниченных мощностей с возможностью направленной пространственной передачи на любые расстояния без проводов и электростанции. Это ученые Акимов и Шипов. Но используют это изобретение только военно-промышленный комплекс в своих целях. Уже изобретены двигатели на основе водорода, где используется вода из любого источника, даже из лужи. Уже созданы и используются аккумуляторы солнечной энергии для отопления и электрификации жилых и промышленных помещений. Но наследники лже-Люцифера, засевшие во всех властных структурах государственного правления, всеми способами тормозят развитие науки в этом направлении, уничтожая ученых и скрывая новые открытия альтернативных источников энергии, так как прикармливаются нефтяными и газовыми магнатами. И все же начнется неизбежный переход на новые источники энергии, и благодействию черной элиты придет конец. В замечательной пророческой сказке Джани Родари «Чиполлино» есть эпизод-аналогия с тем, что сейчас происходит у нас. В сказке фантастически жадная власть объявила к обложению налогом на все, даже на природные явления – на дождь, дождь с грозой, на снег, ураган и даже на воздух. «Вы стали меньше дышать!» – вознегодовал сказочный представитель демонической власти. «Это возмутительно!» Но правительство Украины по телевидению объявило о налогообложении на альтернативные источники энергии. Причем сумма налога по сравнению с сетевой электроэнергией просто фантастична. Например, если у человека во дворе стоит ветряк или на крыше солнечная батарея, а в доме генератор торсионных полей собственного изготовления или еще что-либо им изобретенное для получения энергии из пространства – он будет наказан большой суммой за использование Богом данные воздух и солнце, потому что отказался от обычной сети электричества, а это убыток сатанинской казне и ее казнокрадам. Вот так пророческая сказка стала былью. Но время правления тьмы закончится, Кали-юга уже на исходе. Изменится мир, изменится человек. В гранях Агни-йоги учителя мудрости, владыки света, обращаются к нам. Выкачивание природных ресурсов имеет предел. Думают много об использовании земных недр, но упускают недра пространства. Все, что имеет Земля, получено ею из пространства. Фахат, парафахат, материя люцида, материя матрикс – это все виды пространственных энергий, которые когда-то поступят в распоряжение человечества. Но аппаратом, который будет в состоянии применить и использовать их, окажется микрокосм человека, проводник тончайших огненных энергий. Задача владык мудрости – вооружить человека без единого технического устройства. Все возможности сосредоточены в человеческом организме и его проводниках. Это область будущего знания и будущих достижений. Агни-йога дана как путь к овладению огненными энергиями космоса. Великая эпоха Агни-йоги уже началась. Но люди, наследники космических богатств, еще отрицают великие возможности будущего. Природа создала свои царства без вмешательства человека. Круговорот материи и энергии в природе идет гармонично и в непрерывной взаимосвязи. В строении форм всех царств – минерального, растительного, животного – применены такой разум и такое знание законов химии, механики, электроники и других наук, еще неведомых людям, до понимания которых человек еще только начинает доходить. Но человеку дана власть над всякой плотью. Дана, конечно, в потенциале. Сейчас человечество идет к этой власти путем механическим, вмешиваясь в жизнь природы и часто безответственно нарушая ее гармонию. Механический путь овладения природой часто неправилен и разрушителен. Человек наделен могучими энергиями, которые им не осознаются, но мощно воздействуют на природу. Раньше молитвами вызывали дождь. Теперь нынешней наукой мелиорации засолены огромные участки ранее плодородных земель. Сознательное коллективное применение психической энергии человека может не только без всяких чудес вызывать дождь, но и многие прочие явления и даже останавливать землетрясения, ураганы, наводнения и многие другие стихийные бедствия. Овладение природой может быть не только механическим и притом часто разрушительным, но и психическим, и созидательным, и творящим. Будет время, когда стихии, нарушенные дисгармонией человечества, войдут в берега, когда уничтожаемый ныне растительный покров планеты будет вновь восстановлен и расцветет небывалый земной сад. Будет время, когда огромные коллективы человеческие, вооруженные знанием космических законов, будут сознательно, творчески, строительно и благостно применять психическую энергию, усиливая плодоносность планеты, управляя сознательно многими ее процессами и регулируя климат при помощи использования магнитных токов Земли. Многое в будущем людям будет доступно, когда они войдут в созвучие с законами природы и научатся сотрудничать с нею, но не насиловать ее и не уничтожать ее производительные силы, невежественно и хищнически врываясь в круговорот ее жизни и безответственно расхищая ее богатство. А сколько сил, труда, материальных ценностей и энергии тратится совершенно бессмысленно и попусту на одну только войну. Подобное безумие влечет за собой суровую ответственность. Придется платить по счетам и восстанавливать нарушенное равновесие. В жизнь природы безответственно и безнаказанно вмешиваться нельзя ни в какой форме. Обратный удар неминуем. Но сотрудничество с нею в гармонии и признание ее законов и можно, и должно. Иного выхода нет. Настанет время, когда человек будет в состоянии действовать в любом из своих проводников, когда внутренние возможности заменят ему и телеграф, и телефон, и телевизор, когда исчезнут болезни, нищета, безобразие, насилие и войны, когда преображенная человеком земля станет садом цветущим, а дальние миры – реальностью для сознания. Все в духе, недостижимого нет. Надо снять покрывало таинственности, мистичности, суеверий и невежества с явлений тонкого мира и мало еще изученной жизни человеческой психики. Сверхъестественного ничего нет. Поддается и доступно научному исследованию все. Новая аппаратура позволит подойти к непостижимым дотоле явлениям и доказать, что все явления материальны, хотя и иного порядка. Изучение свойств материи до светящейся и выше включительно, подтвердит, что в этой области человечество и его наука делают только первые робкие шаги. То, что раньше было известно только немногим, станет достоянием масс и войдет в их сознание, как вошли явления магнетизма, электричества, атомной энергии, космических лучей. Беспредельность останется такой же, то есть по-прежнему хранящей для человечества возможности все новых и новых открытий. Но тайна двух миров тайной уже больше не будет, и жизнь тонкого мира фиксируема будет на сверхчувствительную пленку точно так же, как земная жизнь запечатлевается на обычной. Сдвиги сознания трудно даются, но против научных открытий нельзя будет восстать и отвергать несомненное. Придется психику перестраивать соответственно и образ жизни. Следствия мысли будут видимы на излучениях человека, и дисциплина мысли станет столь же необходимой, как и правила обычного поведения. Воспитание станет двусторонним, внешним и внутренним. От снимков излучений никуда не уйти. Их фотография заменит современный паспорт или удостоверение личности и даст право на занятие того или иного положения в обществе и на определенную работу. Так, например, снимки с отемненными эманациями, указывающие на неизжитые язвы духа, будут препятствием для занимания той или иной должности, требующей определенной частоты излучений. Темный дух высокий общественный пост уже не займет. Особенно темных будут изолировать от людей, пока не изживут они свои язвы. Деление людей пойдет по светотени, и недостойные в руководители не попадут. Многое изменится в жизни общества. И лектор, читающий о чистоте или нравственном совершенствовании, читая лекцию, на экране частотой своих излучений будет свидетельствовать о том, что он имеет право на то, чтобы обучать и поучать других. Также и ложь оратора немедленно отразится на стоящем за ним экране. Придется говорить только правду. Сейчас это трудно представить, но наука к этому идет. Несчастливых браков из-за несоответствия аур не будет. К браку будут допускаться люди, принадлежащие к одному и тому же вибрационному ключу. Люди красивыми станут и очень здоровыми, благодаря согласованности аурических излучений. Красота войдет в жизнь. Красота – основание нового мира. Еще в 1935 году супругами Кирлян был изобретен метод визуализации излучений человека. Ныне этот метод используется для ранней диагностики заболеваний на тонком энергетическом уровне. Промышленного масштаба в усовершенствовании и изготовлении этот прибор не получил, так как силы тьмы ведут контроль над изобретениями их разоблачающими. Материальные явления и материя далеко переступают за пределы Менделеевской химической шкалы элементов. Границ проявления утонченной материи нет, и до пределов ее человечество никогда не дойдет. Все миры, от самого грубого до самого высочайшего, материальны. Младенческий материализм опирался на свидетельство пяти органов чувств. Но и с тех пор чувства были дополнены изобретениями новых чувствительных аппаратов. И сферы материи широко раздвинуты открытием новых элементов и новых видов энергии, многие из которых невидимы глазу, но регистрируются особыми приборами. Новый мир раскрывается перед человеком, но уже при чисто научном подходе к нему. Из области слепой веры многие факты переходят в область, доступную научному анализу и исследованию. Придет время, и будут фотографировать не только излучение органов человека, но и формы и образы его мыслей. Материя мысли станет предметом научного познавания. Если утверждается что-то самое чудесное существует, значит, оно материально и может быть изучено и доказано. Истинная наука не боится действительности и изучает ее непредвзято. Синтетическая химия – это область, где человек производит не только те вещества, которые имеются в природе, но и те, которых в ней нет. Это область истинного творчества новых соединений. Основные элементы шкалы Менделеева все те же, но производные из них – продукты человеческого творчества. И именно того, чего не создавала природа. Эта область полна неисчерпаемыми возможностями, и будущие нахождения в сфере синтетической химии послужат основой не только изменения внешних условий жизни на Земле, но и строения и состава человеческого тела. Ведь элементы видимые имеют свои невидимые или астральные двойники. И соединение миров позволит углубить явление синтеза и за пределы зримого мира. Теперь уже эта черта перейдена давно, но только работа создания новых химических соединений коснется сознательно и явно астрального плана. К астрохимии добавится химия астральная. Воздействие некоторых веществ, например, мяты и эвкалипта, на мир тонкий очень сильно. Это уже область химии астральной, которая ждет своих исследователей. Много новых открытий ожидает землян и много чудеснейших, но чисто научных нахождений. Например, каждый металл тоже имеет свою душу. Свои особые невидимые свойства, которые становятся весьма ощутимы при металлизации почвы. Сплав металлов усиливает или ослабляет эти свойства, равно как и букет из разных цветов или смесь ароматов. Конечно, свойства это психоментальные или психофизичные, то есть могут быть установлены при известной утонченности аппаратуры. Сенситивами они ощущаются довольно определенно, но аппарат дает возможность научного подхода. Душа книги, прочитанная с увлечением многими читателями, создает вокруг нее сильнейшую ауру, насыщенную образами, вложенными в нее читающими сознаниями. Все химические составы, естественные и искусственные, также обладают хорошей или дурной аурой, что часто определяется по запаху соединения. Скрытые свойства растений, особенно лечебных, составят предмет фармакопеи будущего. Стоит поработать над такими чудесными растениями, как корень женьшень или обычная роза. Орехи тоже интересны для изучения своей витаминозностью, но ведь витамины – это еще не все. За ними стоит разновидность явлений психической энергии. Очень поучительно было бы сравнительное изучение растений, вырождающихся, скажем, папоротников и кедров и сосны, как антиподов. Много тайн хранит природа для человека в своих кладовых. Фотографирование ауры и передача мысли на расстояние скоро станут всеобщим достоянием. Наука пробьет вход в тонкий мир и будет запечатлевать его формы на снимках. Будут изобретены аппараты для контакта с развоплощенными духами. Мир тонкий войдет в сознание человечества и станет неотъемлемой частью познаваемого им космоса. Чудесность превратится в обычность, и потустороннее станет естественным. Сознание – место встречи всех миров, расширится достаточно, чтобы вместить все. Переходный период очень труден тем, что сталкивается в сознании человека очень много энергий различного порядка. Многое надо признать и принять, но уровень развития не позволяет. Таким образом, получается разрыв между действительностью и очевидностью. Сознание и есть поле битвы старого и нового миров. Получается водоворот столкновения мыслей и идей. Волны эволюционных идей уже не остановить военной силой. Новые идеи победят, как бы ни старался старый мир сохранить свои позиции. Поражение его предрешено. Многое придется пересмотреть. Священные места и предметы остаются таковыми, но придется объяснить уже с научной точки зрения явление наслоения человеческих излучений и мыслей на предметах и на всем окружающем человека. Добавим при этом, что бывают предметы как добрые, так и злые. Равно как и места, насыщенные светлыми отложениями кристаллизованной мысли или темными и кровавыми. Многое придется пересмотреть в свете учения жизни. И придется принять мир тонкий. Придется принять все три мира – физический, тонкий, огненный. И нимб над головой окажется излучениями организма. Но придется признать и ауру. Праведники и грешники – окажутся людьми, имеющими светлые и темные излучения ауры. Разделение и отличие пойдет по светотени и определяться будет при помощи обычных аппаратов без всякой чудесности и церковности. И прощать, и отпускать грехи, и даже заплату уже не придется, так как снимки ауры обнаружат, что платное или какое-либо другое отпущение грехов темную ауру не сделает светоносной. Также и злая молитва, обезображивающая ауру, получит свое осуждение. Люди поймут, что злыми мыслями они прежде всего наносят вред самим себе и отравляют собственный организм. И чудеса будут объяснены научно, ибо в принципе чудес не бывает, но все подчиняется естественным законам. Если освободить основы великих религий от нагромождений, то они все могут быть научно обоснованы. В этой области невежество человеческое, как верующих, так и неверующих, все еще велико, оно поразительно. Нужно просто знать больше и забыть отрицание. Конечно, условия планеты, психофизическое и космопространственные, тоже изменятся соответственно. Многое изменится. Темные, которые с планеты уйдут на Сатурн, уже не будут вторгаться в человеческую жизнь, как делают это теперь. Многое из того, что ныне происходит на Земле, станет совершенно невозможным. Например, войны, пытки и всевозможные акты ярого человеконенавистничества и насилия. Все изобретения и открытия пойдут не на разрушение, как теперь, но на созидание и строительство жизни. Ужас массового убийства будет немыслим, ибо следствия такого чудовищного преступления будут видимы не только в плотном, но и в тонком мире, куда в смятении и хаосе переходят тонкие тела убиенных людей, и где они продолжают насильственно прерванную плотную жизнь, но уже в условиях надземного мира. Многое станет немыслимым и недопустимым. ибо у людей будут открыты глаза на мир этот и тот, и на неизбежные следствия преступлений, совершаемых на земле. Теперь творят многое, ибо не верят, прикрываясь иллюзией безответственности. Но тогда будут видеть и знать, что формула «что посеешь, то и пожнешь» является выражением нерушимого космического закона, и что следствий преступников своих не избежать, ибо некуда скрыться от них. Так объединение миров будет спасением человечества и освобождением от мрака невежества. Матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих писала: «Наука напряженно ищет основу образования миров. Пространство есть общая утроба пространственных тел. Насильственное деление атома – явление противоестественное и полно опасности. Но современные ученые создают коллайдеры для разгона частиц атома, а затем их столкновения, чтобы узнать о возможности создания миров. Дети со спичками в руках. Они не осознают о последствиях, которые они уже заложили. Невежество и безответственность так называемой науки потрясает. А ведь были предупреждения и даже демонстрации протеста в странах, где они размещаются. Но тщетно. Радует, что все больше прогрессивных ученых обращаются к трудам великих философов древности и к трудам Блаватской семьи Рерихов. Там бездонный источник знаний и советов, нужно только прильнуть. Изучение всей синтетической сущности человека явится необходимостью для понимания строения мира и Вселенной. Изучение функций организма человека явит аналогию в строении и функциях космоса. Новая наука, изучающая соответствие между макрокосмосом и микрокосмосом, то есть человеком, утвердит институт изучения скрытых свойств человека на психической основе, на психической энергии. Направляем к астрономии и астрологии из-за ярого значения их для будущей науки о свойствах и силах человека, еще сокрытых от большинства, пишет Елена Ивановна Рерих. Время не ждет. Наступающая огненная эпоха идет под знаменем Владык Света, на котором три мира соединяются обнимающим их кругом в один. Сфера объединения сознания человека – это объединение является величайшим знаком эпохи. Тогда личное сознание заменится сознанием индивидуальности, объединяющей в своей окружности три мира – земной, астральный и огненный. Человек, утвердившийся в синтезе трех и не скованный ограничениями личного сознания, перешагнет через его границы. Все три мира будут доступны и открыты его сознанию. Оно сохранит память о пребывании в надземном и будет видеть и знать все три мира. По непрерывной цепи индивидуального сознания или сознания своей индивидуальности, то есть высшего «я» в себе, в котором человек будет жить, он удержит память о прошлых воплощениях и личностях, в которых его индивидуальность проявлялась. Смерти не будет, ибо индивидуальность бессмертна. Смена оболочек будет рассматриваться столь же естественно, как смена одежды. И, соответственно, переменится жизнь и внутренняя, и внешняя. Изменение произойдет в сознании человека и отразится на всех его построениях и творчестве. Личное растворится в сверхличном. И временная смертная оболочка станет выражением высшего «я». Человек будет прекрасен и внешне. Конечно, все это будет достигнуто не сразу, но поток эволюции направляет человечество именно к этой ступени. Поэтому перенесение сознания в будущее и жизнь в нем явится преддверием новой эпохи. Именно сознание переносится в область будущих достижений, тем ускоряя и приближая наступление их. Надо знать, куда направляется человечество космической воли в своем эволюционном движении в будущее. Космическую волю можно рассматривать в рамках законов общепланетного человеческого коллектива, взятого в целом и даже в связи с человечеством дальних миров нашей Солнечной системы. Великое будущее суждено человечеству, но вступить в него надо сознательно. Сферы дальних миров есть та область, где сознание, к ним устремляясь, может отдохнуть от несовершенства мира земного. Магнетизм дальних миров настолько могуч, что тяготение к ним может обогатить дух человека новыми нахождениями. Даже сама мысль, что где-то существуют условия жизни лучше и совершеннее земных, возвышает сознание, расширяет его и наполняет его образами более прекрасной ступени космической эволюции. Недостигнутое и неосуществленное здесь осуществлено и достигнуто там, на дальних мирах. Например, там нет болезней, нет войн, насилия, бедности, нужды и пороков. Нет злобы и недоброжелательства, нет темных, препятствующих эволюции человечества, нет убийства животных и пожирания трупов, нет денег, бирж, спекуляций, публичных домов, наркомании и прочих особенностей, присущих жизни на Земле. Дальние, то есть высокоразвитые миры, могут служить объектом устремления мысли и вдохновить земных людей на переустройство жизни на нашей планете. Если владыка света, пришельцы с дальних миров, Юпитера, Венеры и Урана, то по ним можно судить о людях со звезд дальних. Условия жизни в Твердыне, то есть в Шамбале, приближены, насколько позволяет Земля, к жизни высших миров. Владыки света и знания трудятся над тем, чтобы утвердить на Земле более высокую степень эволюции и приблизить ее к степени дальних миров. Все лучшие достижения человечества взяты оттуда. Все, чем станет со временем Земля, будет отражением жизни дальних высокоразвитых миров.